А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников выпустил книгу «Богородица в синагоге». Она составлена из авторских колонок, написанных для киевской газеты «Зеркало недели» с 2000 по 2006 год. По жанру эти записки напоминают дневник, образцом которого стали тексты польского эмигрантского издания «Культура». Главой о его главном редакторе Ежи Гидройце и открывается книга Портникова. С автором, который готовит к изданию вторую книгу своей публицистики, разговаривает Елена Фанайлова.
«Богородица в синагоге» — это, конечно, образ, с одной стороны, такой собирательный образ той цивилизации, в которой я, в общем, вырос и сформировался. С другой стороны, это конкретная история. Когда я был на экономическом форуме в Кривице, там каждый год проходит достаточно представительный форум, и вот один из этих форумов совпал с еврейским Новым годом. Это для меня семейный праздник. Когда-то, когда я был маленький, меня водили к бабушкам на этот праздник. Потом, когда, конечно, уже семьи не стало, я, по крайней мере, захожу в синагогу на несколько минут посмотреть на молитву. В Кривице, конечно, синагог не было.
Что такое Кривица?
Кривица – это маленький польский городок в горах, в Карпатах. Но рядом с Кривицей есть город Новый Сонч, известный тоже карпатский город, где была огромная когда-то еврейская община, до войны, конечно. Даже в Израиле современное есть поселение Кирьят-Сонч, созданное выходцами из этого города. Потом был Холокост, конечно, общины не стало. Но синагога осталась. И сейчас в ней один из музеев города, очень хороший музей. И когда я был как раз в это, пришел в этот музей, и там была выставка. Выставка икон, православных икон, причем интересно, потому что рядом с Новым Сончем очень много было церквей православных, деревянных церквей, знаменитых, и оттуда выселяли украинское население. Это еще одна трагедия этого региона. Там уничтожили гитлеровцы евреев, а после войны уже коммунистическая власть выселила украинцев, потому что это была граница с Украиной, они опасались, что будет там повстанческое движение. И остались эти церкви, остались иконы. Из этих вот фактически закрытых церквей эти иконы были свезены в эту синагогу. Православные иконы в католическом городе, в старом здании синагоги. И когда я зашел, я увидел изображение Богородицы прямо вот в центре этой выставки. Удивительная вещь. В синагоге ведь не может быть икон, не может быть в изображении людей. А тут это все в одной шкатулке как бы. И я подумал, что в общем в этом нет ничего такого удивительного. С другой стороны, Богородица, когда она была обычной женщиной, она ведь тоже ходила на Новый год вот в такую синагогу. И никто там не удивлялся ее присутствию. Я подумал, что этот вот визит, это в какой-то мере собирательный образ для меня и Европы, и собственного мировосприятия, потому что мы все с вами посещаем православные церкви, синагоги, католические костелы. Для нас это не вопрос даже веры, допустим, а вопрос нашего мировосприятия, да, нашего желания, так сказать, вступить в контакт с чем-то большим, с чем-то прекрасным.
Вы даже вышли из опасности журналиста и стали поэтом. В этот момент я имею в виду стихотворение «Богородица в синагоге». Может быть, фрагмент я вас попрошу прочесть?
Ну, могу прочесть. Я редко пишу стихи, как вы понимаете, но это была просто такая идея, что я хотел завершить свой цикл 2002 года чем-то необычным. «Богородица в синагоге потрясенно отводит очи. На иконы в молитвенном доме, очевидно, смотреть не хочет. Но приходится. Это Польша, мир, очищенный от евреев. Новогоднее поздравление, без хлопушек. Подобно Богу, я нашел себе синагогу. Я один. Все давно растаяли, растворились, сожглись, уехали. Только мы сошли с Богородицей, одинаково изумленные. Я икон в синагогах не видывал, а она-то как потрясена, на мужской молясь половине и оставшись совсем одна. В этом маленьком городке, в этом трижды потерянном мире, Богородица тихо молится о своем убиенном сыне. Богородица ждет Мессию. Новолуние. Новый год. Без хлопушек. Подобно Богу, я нашел себе синагогу, но не смог отыскать народ».
Имена и топонимы, которые встречаются в вашей книге: Борис Ельцин, Йорк Хайдер, Александр Квасневский, Москва, Киев, Калининград, Краков,
там
Белград,
издатели
Тэтчел,
даже сделали
Гавел,
алфавитный оказатель мест.
Да. Аркадий Райкин, Ибрагим Ругова и, наконец, Ежи Гидройц, фигура которой вы открываете книгу, и которая еще несколько раз в ней появляется, как такая силовая нить. Вам каким-то нечастым, я бы сказала, образом удается держать в голове всю карту Восточной Европы. Это и путешествие, это дневник путешественника, это не только дневник, который во времени существует, но помимо путешествия, это еще и какой-то взгляд на все города сразу, на все страны этого региона. сезона?
Я не думаю. Я думаю, что, может быть, это просто попытка выжить в этой профессии. Очень скучно концентрироваться на чем-то одном. Но, с другой стороны, вы сказали гидроид. Вот гидроид считал себя человеком Великого княжества Литовского. Но я думаю, что я тоже человек Великого княжества Литовского в этом смысле, только он поляк, а я еврей. У меня, если угодно, более широкий культурный кругозор, потому что там, где гидроид останавливался, потому что, может быть, ему было это не так интересно и важно. Что другое было интересно и важно? Я могу и пойти дальше, потому что там начинается уже, условно говоря, там Ближний Восток какие-то, вот другие ассоциации, другие аллюзии, Балканы. Как человеку, во многом, так сказать, тяготевшему там к югу, мне это тоже может быть более интересно, чем человеку, живущего исключительно вот на этом пространстве от Литвы до Украины. С другой стороны, я думаю, что человек еще и развивается. Гидроид всю жизнь прожил в Париже, не очень много путешествий, всю свою послевоенную жизнь, практически никуда почти не выезжая. Он, боже, он жил Польшей, и той Польшей, которая будет. И он-то Польшу не просто у себя в голове видел, он ее во многом построил, потому что та Польша, которая возникла идейно, она ему во многом обязана. А мне как раз всегда хотелось в большей степени двигаться, может, это другое, более легковесное отношение к жизни, кстати говоря, но оно тоже помогает что-то понять и увидеть. И когда человек двигается, тоже бывают разные периоды в его личностном развитии. Я очень долго увлекался балканскими странами, и у меня, к счастью, нет языкового барьера.
На скольких языках вы говорите?
Я читать могу на 10-12. Я не знаю, сейчас говорить, наверное, могу на 3-4. А потом этот период отступил. Я очень далек сейчас от Балкан. Практически не интересуюсь вот в той человеческой культурной сфере, в которой определяло вообще мое существование с 10 до 30 лет. Но потом вот наступил польский период, и он во многом продолжается по сей день, но заканчивается. Заканчивается, мне кажется, что сейчас наступил, условно говоря, такой французско-итальянский период. Это другое восприятие. Вот, допустим, я Польшу воспринимал в большей степени через литературу, через мысль, а Францию воспринимаю через живопись и Италию. И через какие-то, вот там сказать, города и архитектурные памятники. Но это, мне кажется, что человек, если он проживает географически такие разные жизни, он все время находится в каком-то развитии размышлений, потому что я не знаю, как иначе мыслить. Я вот когда встречаюсь с молодыми журналистами, я им объясняю, что это желание там пойти на выставку, это не просто желание увидеть картину, это обязательно какая-то ассоциация, она возникнет, когда ты будешь писать политическую статью, ты будешь просто лучше видеть, потому что те люди, которые занимаются политикой, они очень часто не хотят видеть деревья в лесу. Они просто идут вот по нему и вот чувствуют просто темноту и все. И они в этой темноте хорошо ориентируются, как хищники. А мы, поскольку мы не хищники, мы должны увидеть сам лес.
Зачем журналисту писать дневник, даже такой литературный, как ваш? Вообще, зачем человеку дневник?
Дневники бывают разные, Елена. Вы знаете, я дневник, между прочим, вел с 12 лет. И потом эти дневники в какой-то момент прекратились. Но это были не литературные записи. Это была какая-то попытка просто отследить вот хронологию собственного становления. А потом мне показалось, что это становление уже вообще состоялось. Я стал себе скучен, как хроникер собственный. Я понял, что нужно что-то другое. Ну вот что. Ответ на этот вопрос пришел ко мне, кстати, когда я читал дневники Витольда Гомбровича, великого польского писателя, которого я как романиста не очень люблю. Но вот как автор дневников, это очень близкий мне человек. Кстати, тоже благодаря гидроиду во многом. Гидроид в свое время надоумил Гомбровича писать эти дневники. Мне кажется, что дневниковый жанр вообще очень важен. Его почти нет в традиции русской, кстати, украинской, тем более публицистики. И я очень хотел его создать. Вот те дневники, которые я читал в своей жизни, вот, допустим, дневники там не только Гомбровича, дневники Ежи Стемковского, такого крупного польского публициста, или дневники отца Александра Шмемана. Вот эти великая книга, которая оказала на меня выдающееся моральное влияние. Вот я не православный человек, но эта книга исполнена Господом, как говорится, понимаете? Или были совершенно замечательные дневники Олеся Гончара. Это были личные дневники крупного украинского писателя, где он открылся для меня гораздо интереснее и сильнее, чем в своих романах. Потому что это была неконтролированная беседа. И оказалось, что человек, которого я знал, очень любил многие годы, был многим ему в жизни обязан, подтвердил свой вот этот вот личностный облик именно тогда, когда я его узнал 25-летним мальчиком. Дневники начитаются чуть ли не в 40-м году. Оказалось, что парень был удивительно вообще добрый, религиозный, очень нравственный, честный. Я таких ребят видел не раз на Украине, вот когда они вступают в жизнь, таких чистых ребят из небольших городков. Даже сейчас их можно увидеть, их немного, конечно. Наверное, их тогда было не очень много. Но я никогда не знал, что он был такой. Я же знал писателя классика в советской славе. Он не был памятником, конечно, но все равно. Это уже был образ. И вот я вдруг увидел такого мальчишку. Только дневник может дать такое ощущение.
Виталий, вы в своей книге, вот в этих своих записках, больше публицист или больше документалист?
Я думаю, что я все-таки больше публицист. Но это по-разному было, потому что это ведь писалось все в одной газете, в газете «Зеркало недели», и там были разные задачи. Иногда была задача публицистическая, иногда мне нужно было высказаться по каким-то политическим вопросам, но я не хотел вступать в прямую дискуссию. Это были непростые времена. Это были времена во многом перед оранжевой революцией. И я очень хорошо понимал, я бы так сказал, всю глубину морального разложения, если так можно сказать, многих участников этой революции, лидеров оппозиции. Но вместе с тем, политически вот так вот заявить об этом было не просто, потому что не было доказательств этого. Доказательства появились потом, когда эти люди стали президентами, министрами, руководителями там, парламентских комитетов, когда пришли во власть. А мне важно было предупредить читателя, что в них все так просто, что он сам должен быть моральным индикатором, а не доверяться очередному вождю. И вот это вот потребовало документалистики, конечно. Но я не сказал бы, что это очень важная часть этой книги. Вот во второй моей книге, которая сейчас вот выйдет, она называется «Тюрьма для ангелов», там будет больше, наверное, этой документалистики, потому что она будет 2006-2011 годы, и там было гораздо больше ярких политических именно событий. Это ведь такой вот как раз центр, когда Украина была центром политических процессов на постсоветском пространстве, когда приходилось отстаивать очень многие такие ценности. Я тогда редактировал ежедневную газету, которая тоже находилась в пересечении интересов. И это все, конечно, отразилось. Человек ведь не может быть свободным, так сказать, от собственной деятельности.
А почему «Тюрьма для ангелов»?
«Тюрьма для ангелов» — это другой образ, это новый образ. Он, кстати, был и на «Радио Свобода», на нашем сайте, первый раз в блогах на «Радио Свобода», потому что я недавно как раз посетил, совершенно случайно, один из львовских костелов. Вы бывали на книжных форумах во Львове, и вот это было во время одного из книжных форумов. Вот я сидел в своем любимом кафе во Львове, и тут ко мне подошел молодой человек, капеллан этого собора, и предложил его посетить. Я был очень удивлен. Я пошел, я действительно не видел никогда в жизни такого зрелища, потому что это было зрелище гибнущей церкви. А гибла она, потому что там было книгохранилище. Это и есть книгохранилище. Огромное количество стеллажей с книгами. Книги гибнут. Гибнут росписи, распятия, скульптуры. Там потрясающие росписи, очень красивый собор. Я просто увидел вот это вот фактически как книги, вот слово, которое должно было бы стать, было вообще, с которого начался Бог, стало тюрьмой для вот этих вот ангелов, которые являются такой сутью этого храма. Я видел в самом деле, как ангелы выглядывали из-под стеллажей, из этих деревянных стеллажей. У меня есть фотография, где ангел прячется под доски, заставленные книгами. Это сногсшибательное зрелище, и оно, кстати, бьет по сердцу. И мне кажется, это тоже образ, потому что вот наша нынешняя жизнь, это вот жизнь, где мы вот заколачиваем ангелов досками. Даже тех ангелов, которые есть, мы куда-то в глубины нашего сознания помещаем, запираем на ключ, чтобы они, не дай бог, не вырвались. Мы так живем сейчас здесь, в России, на Украине, в нынешнем мире. Это очень страшная жизнь. Я думаю, что вот эта книга, она об этой жизни. Потому что, с одной стороны, ангелы есть, а с другой стороны, им тяжело, они в заключении. Это тоже правда.
Елена Фанайлова разговаривала с нашим коллегой Виталием Портниковым о его книге «Богородица в синагоге». А я поздравляю всех наших слушателей с наступающим Новым годом. Будьте счастливы. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.